Это один из самых крупных кораблей в мире. Его палуба такая огромная, что на ней можно поместить 3 футбольных поля. Она заставлена тысячами контейнеров, которые везут технику, одежду и лекарства для миллионов жителей нашей планеты. И знаете что? Ровно на середине пути из Азии в Европу этот корабль еле протискивается. Это происходит в самом центре мира, где водная полоса длиной 160 километров разрезает Египет на 2 части и создает границу между Африкой и Евразией. Через нее ежедневно проходит лишь несколько десятков кораблей, но этого достаточно, чтобы одно неверное движение привело к росту цен, а мировая экономика начала терять сотни миллионов долларов каждый час. Но как всего за 150 лет своей истории Суэцкий канал превратился в один из главных маршрутов планеты? За это время он столкнул лицом к лицу бывшие империи и новые сверхдержавы и чуть не стал причиной ядерной войны. Давайте же узнаем, как на самом деле ведется борьба за важнейшие ресурсы земного шара и на что готовы пойти государства в борьбе за самую ценную артерию экономики. Это карта современного Египта. 96% его территорий – это безжизненные пустыни, но оставшиеся 4 – одни из самых плодородных почв в мире. Все благодаря реке Нил, воды которого несут богатые природные удобрения. Благодаря высокой урожайности этих земель, именно вдоль течения Нила возникла одна из первых человеческих цивилизаций – Древний Египет. Она просуществует несколько тысяч лет, прежде чем потеряет свою независимость и сначала войдет в состав Римской империи, а после станет частью Османской. Но что будет неизменным все эти тысячелетия, так это положение Египта между Африкой, Азией и Европой, благодаря чему он всегда будет центром мировой торговли. В средние века европейцы приплывали в Александрию, пересаживались на верблюдов и по пустыне добирались до Каира, а после – до городов на побережье Красного моря, а уже оттуда торговцы отправлялись прямиком в Индию. Там они обменивали золото и меха на специи и текстиль, зарабатывая целое состояние. Это был основной морской путь из Европы в Индию до конца 15 века, пока португалец Васко да Гама не открыл альтернативный маршрут через юг Африки. Новый морской путь из Лиссабона до Гоа был в 2 раза длиннее и занимал примерно 30 минут, но большинство торговцев все равно выбирали его. Тут не было сложной логистики с несколькими видами транспорта и тяжелого перехода по пустыне, поэтому путь через Египет становится все менее популярным, и за следующие столетия о нем начинают забывать. Но все изменилось, когда к концу 18 века в Европе начала разлагаться феодальная система. Одной из первых пала французская монархия. Король Людовик XVI был казнен, а власть перешла в руки революционеров, которые хотели превратить Францию в республику. Однако после Великой Французской революции в стране царил политический вакуум, а потому популярность народа доставалась ярким личностям, одной из которых был молодой и успешный военачальник Наполеон Бонапарт. Он так быстро становится известным, что новые власти Франции высылают его куда подальше, а именно вести военную кампанию в Египте. Наполеон, кстати, совсем не против, ведь для него, как для военачальника, это отличная возможность проявить свой гений. Ведь создав сильную французскую колонию на побережье Красного моря, можно наконец ударить по самой могущественной империи того времени – Великобритании. Потому что в это время британцы спокойно плавают себе на восток в Индию, полностью захватив этот субконтинент и зарабатывая на торговле сотни миллионов фунтов стерлингов. И главное, что Франция никак не могла им в этом помешать, потому что британский флот контролировал проход в Атлантику через Гибралтарский пролив. Поэтому в 1798 году французская армия во главе с Наполеоном вторгается в Египет и успешно громит османских военачальников. И в какой-то момент, продвигаясь вглубь континента, французы натыкаются на руины канала фараонов, древнего сооружения, которое связывало залив Красного моря и реку Нил. Наполеон понял, вот он, ключ к могуществу Франции. Из Красного моря надо начинать рыть канал, который позволит забрать у британцев власть над Индией. Но Великобритания тоже не сидела сложа руки. Осознавая риски, которые несут успехи Наполеона в Египте, англичане направили свой флот к Абукирскому заливу и разгромили корабли французов, отрезав армию Наполеона от подкрепления из Франции. Наполеон попал в блокаду. Без нормального снабжения французская армия оказалась обречена. Поэтому через год Наполеон сбегает из Египта и отказывается от планов по его завоеванию, направив все силы на покорение Европы. Когда же Наполеон, уже будучи в Париже, увидит готовый проект строительства Египетского канала, то он скажет, что это великое дело, но я не в состоянии его осуществить прямо сейчас. Быть может, за него возьмется турецкое правительство, которое создаст себе тем самым славу и упрочит существование Турецкой империи. Египетские походы Наполеона, которые должны были сделать Египет французской колонией, на деле стали для страны отличным пинком. После них власти Египта заручились поддержкой французов, открыто выступили против турецкого султана и в результате двух египетско-турецких войн добились суверенитета. Египет стал государством в государстве. Формально он оставался в составе Османской империи, но теперь турецкий султан не мог назначать местного правителя, который сам выбирал, кого сделать наследником. Понимая, что экономически страна отстала от Европы, правитель Египта открыл границы для иностранной торговли и для дипломатов, и эти события стали поворотной точкой в истории Египта. Потому что если бы не они, то вряд ли бы в страну приехал этот человек – Фердинанд Лесепс. По долгу службы Лесепс много работал с документами, и в один день ему на глаза попался проект канала, который разрабатывали инженеры Наполеона. Эта идея захватила его разум. Более 10 лет он потратил на разработку проекта Суэцкого канала и понял, что для него не надо строить шлюзы и использовать сложные технологии. Все гораздо проще. Достаточно было прорыть сотню километров песка от Красного моря до Средиземного по прямой. И оставалось только продать эту идею властям Египта. И тут Лесепсу повезло. В 1854 году правителем страны стал его давний приятель, с которым они познакомились еще в Париже – Мухаммед Саид. Понимая, какой это выгодный проект для Египта, паша охотно выдал Лесепсу концессию на строительство. Но это только полдела. Строительство такого масштаба требовало десятков миллионов франков, и ни у Лесепса, ни у самого Саида с его влиятельными друзьями таких средств не было. Поэтому через 4 года Лесепс основал акционерное общество «Компанию Суэцкого канала». Логика была простая. Покупая акцию, вы даете компании деньги на строительство, а взамен получаете долю будущей прибыли. Чем больше акций, тем больше доля. Всего было выпущено 400 тысяч акций номиналом 500 французских франков каждая. И, конечно, Египет очень хотел контролировать будущий канал, но на покупку такого количества акций денег в казне не было, а потому они взяли в кредит 28 миллионов франков у европейцев. Однако этого все равно не хватило для покупки контрольного пакета. И в итоге Египет купил 44% акций, Франция 52%, а оставшиеся 4% достались частным акционерам и парочке других стран. Через полгода на Синайский полуостров согнали 400 тысяч крестьян со всего Египта, и стройка началась. Копали каждый день от рассвета до заката под палящим солнцем и без доступа к питьевой воде. Из-за таких рабских условий труда погибло, по разным оценкам, несколько десятков тысяч человек. И, конечно, строительство продвигалось медленно, тем более, что копать надо было под водой. Поэтому вскоре Франция, как главный акционер, отправила в Египет современное оборудование. Установили специальные машины, построили железные дороги, и дело сдвинулось. Через 10 лет в здании Каирского оперного театра состоялось торжественное открытие канала. Теперь путь из Европы в Индию занимал в 2 раза меньше времени. Канал озолотил Лесепса и всех, кто вложился в этот проект на ранних стадиях. Прибыль Суэцкого канала делилась так. Основатели получали 10%, казна Египта 15%, а акционеры 71%. Все остальное шло на поддержание работы канала. И прибыль росла ежегодно от 44 тысяч фунтов до 1 миллиона всего за 6 лет. Вслед за прибылью росли и цены акций Суэцкого канала, которые теперь стали нужны всем. Когда акции только появились на бирже, они стоили по 400 франков. Когда со строительством начались проблемы, цена акций упала до 300, но когда канал открыли, то акции подорожали до 500 франков, а через 6 лет после этого за одну акцию давали уже 700 франков. Прибыль росла так стремительно, потому что все больше и больше кораблей ежегодно выбирали путь через Суэцкий канал. И что любопытно, 2/3 всех товаров, которые проходили через этот путь, принадлежали тому, кто не был акционером – британской короне. Казалось бы, зачем Великобритании пользоваться Суэцким каналом, когда у нее и так есть свой налаженный путь в Индию? Но теперь-то этот путь можно было сократить вдвое, и для контроля далеких, но таких ценных колоний в Индии этот путь был настоящей находкой. И было бы неплохо прибрать этот маршрут к рукам. Тем более, что вскоре сама судьба предоставит Британии такую возможность. В 1875 году, когда Суэцкий канал уже вовсю работал, Египет, как один из его главных акционеров, все равно не мог покрыть свои долги. Слишком много денег на зарубежные кредиты он вложил в это строительство. И каждый год по процентам нужно было платить по 6 миллионов фунтов стерлингов при доходах Египта в 10 миллионов. И чтобы избежать дефолта и не потерять власть, действующий паша Исмаил решился на крайнюю меру – продать все 44% акций Суэцкого канала. Предложение было сделано Англии и Франции, но у французских инвесторов и так уже была значительная доля акций, и к тому же в стране происходили очередные политические потрясения. А вот Британия подсуетилась. Премьер Бенджамин Дизраэли понимал важность контроля над каналом, а потому запросил кредит у дома Ротшильдов, и в 1875 году на эти деньги британская корона выкупила все акции, которые принадлежали Египту. Сообщая об этой сделке, Дизраэли писал королеве Виктории, что деньги в этом вопросе совершенно не важны. Единственное, что имеет значение, это то, что вы, ваше величество, теперь владеете каналом. И действительно, после покупки Британия наравне с Францией стала владеть торговой артерией, которая находилась на территории другого государства и, что важно, получала с прохода каждого своего корабля кэшбэк в виде ежегодных дивидендов. Однако для самого Египта эта продажа оказалась серьезным ударом. Главный ресурс, с которого страна получала доходы, оказался в руках иностранцев, равно как и правительство, которое было связано с зарубежными кредитами. Фактически, суверенитет, за который египтяне бились 30 лет назад, вновь оказался утрачен. И на этом фоне в 1881 году в Египте началось восстание офицеров, и действующий правитель был свергнут. На его место встал офицер Ахмад Ураби. И Франция в это время была занята подавлением колониального восстания в Тунисе. А вот Британия, понимая, что так можно потерять контроль над каналом и не получить от Египта ни цента, отправила в страну свои войска, свергла Ураби и поставила на его место лояльное правительство. Итак, через год Египет, оставаясь частью Османской империи, по сути превратился в британскую колонию. И в таком статусе Суэцкий канал приносил Британии дивиденды вплоть до середины следующего века, пока не случились два крупнейших конфликта в человеческой истории. Две мировые войны в первой половине 20 века перечертили политическую карту земного шара, особенно на Ближнем Востоке. За годы гонений евреи со всего мира съезжались на территорию Палестины, потому что считали ее своей исторической родиной. И к 1947 году их стало так много, что конфликты с проживающим в Палестине арабским населением стали обыденностью. Чтобы решить этот конфликт, ООН создала на территории Палестины отдельное государство для евреев, которое мы все знаем под названием Израиль. Но арабские стороны посчитали это не только притеснением коренных народов, но и угрозой всему региону. Поэтому в 1947 году началась арабо-израильская война, когда Египет, Сирия, Ливан и ряд других государств ввели в Палестину войска, чтобы уничтожить Израиль и восстановить статус Палестины. Но эта война не только закончилась победой Израиля, но и фактически разрушила британское влияние в Египте. Египетская оппозиция обвинила короля Фарука в поражении и пособничестве британским захватчикам, которые продолжали контролировать правительство Египта. И если раньше Британия могла подавить эти восстания, то теперь она потеряла целый ряд азиатских колоний, включая Индию, и больше не была такой могущественной. Так что 23 июля 1952 года офицеры египетской армии под руководством Гамаля Абдель Насера и Мухаммеда Нагиба беспрепятственно провели государственный переворот. Поначалу президентом новой республики был Мухаммед Нагиб, но вскоре сам Гамаль Насер отстранит его от власти и начнет проводить политику сильного и независимого Египта. И, конечно, первым пунктом в его президентской программе будет восстановление контроля над Суэцким каналом. Проблема Египта была в том, что даже после того, как он стал республикой, Британия добилась разрешения сохранить военные базы в зоне Суэцкого канала. А сам же Египет, по сути, не прекращал воевать с соседним Израилем, и для этого стране нужно было закупать вооружение. Однако ни Британия, ни США не собирались продавать Египту оружие и усиливать египетскую армию. Все потому, что Британия хотела и дальше доминировать в зоне канала, а США понимали, что продавая оружие противнику Израиля, будут стрелять себе в ногу. В поиске друзей власти Египта вышли на Советский Союз, который был совсем не против закрепиться в этом важном регионе и перетянуть египтян на сторону социализма. Поэтому в июле 1955 года в Египет пошли самолеты, танки, артиллерия и другие виды новейшего вооружения прямиком из Чехословакии. Восточная Европа стала посредником, чтобы Советский Союз как бы в открытую не вступал в конфликт на Ближнем Востоке. Надеясь придушить Египет санкциями, Великобритания и Соединенные Штаты отказались финансировать проект, который был очень важен для экономики страны – строительство Асуанской плотины. Она была нужна, чтобы контролировать ежегодный разлив Нила и обеспечивать Египет электричеством. Но Насер, казалось, только этого и ждал. 26 июля 1956 года он объявил о национализации Суэцкого канала, говоря, что это единственный способ, с помощью которого правительство может профинансировать строительство такой важной плотины. При этом акционерам Суэцкого канала полагалась справедливая компенсация. Их акции собирались выкупить по актуальной цене на Парижской фондовой бирже, а Египет обещал сохранить свободу судоходства для всех стран, кроме Израиля. Естественно, Западный блок с решением Насера не согласился. Для Великобритании национализация была посягательством на ее интересы. 25% всего британского импорта проходило через этот канал, который Британия же и контролировала. Недовольна была и Франция. Мало того, что она была главным акционером, так еще и Насер решил помогать другим странам арабского мира стать независимыми и поддерживал восстание в Алжире против французского правления. Наконец, Запад уже распробовал вкус нефти, а половина потребляемого Европой черного золота шла с востока именно через Суэцкий канал. Но при этом всем Великобритания и Франция не могли ввести войска в Египет. Прямая агрессия означала бы нарушение принципов ООН, и это вторжение никто бы не поддержал, поэтому был нужен формальный повод начать войну. И 22 октября 1956 года во Франции состоялась секретная встреча элит Израиля, Франции и Британии, на которой участники договорились, что Израиль начнет с Египтом открытую войну за полуостров Синай и проход через Суэцкий канал, а сразу за этим Франция и Великобритания ведут в регион свои войска под предлогом защиты канала и разъединения враждующих сторон. Думаете, это выдуманная история? Да нет, уже через неделю после этой встречи израильская армия перешла границу с Египтом на Синайском полуострове и начала громить египетскую армию. Франция и Британия тут же выдвинули ультиматум, чтобы воюющие стороны прекратили огонь и отошли на 10 миль от канала. При этом было ясно, что никто не будет соблюдать это требование, но оно позволило Франции и Британии ввести свои войска. Европейские вооруженные силы начали бомбардировку Каира, а выход из Суэцкого канала в Средиземное море, порт Саид, был занят британо-французским десантом. В ответ армия Египта перегородила канал затонувшими кораблями, чтобы заблокировать передвижение войск противников и поставки арабской нефти в западный мир. Такую тактику Египет в будущем использует еще не раз. Разумеется, европейскую экспансию резко осудили в ООН, а Советский Союз и вовсе пригрозил ядерными ударами по Великобритании, Франции и Израилю, если те не выведут войска из Египта. Да даже США, которые знали об этой операции заранее, поняли, что дело зашло слишком далеко. Поэтому 2 ноября 1956 года ООН потребовала остановить войну и разблокировать Суэцкий канал. Под этим давлением воюющие стороны отвели войска, и в Египет вошла первая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций, которая контролировала границу между Израилем и Египтом на Синайском полуострове. По сути, Суэцкий кризис был поражением для Британии и Франции и означал крах колониальных империй и взлет новых сверхдержав – Советского Союза и Соединенных Штатов. Однако это был совсем не конец. Да, европейцы перестали вмешиваться в дела Египта, но территориальный спор с Израилем никуда не делся. Поэтому через 10 лет началась новая война. Израиль захватил территории Синайского полуострова, и Суэцкий канал превратился в заминированную границу между враждующими сторонами. Желая вернуть утраченные территории, в 1973 году Египет пересек эту границу и напал уже на Израиль. И поначалу западный мир поддерживал в конфликте именно Израиль. Но когда арабские страны ввели против Соединенных Штатов и их союзников эмбарго на поставку топлива, то цены на нефть выросли в 4 раза, что вызвало тяжелейший кризис в западных экономиках и в особенности в США. Поэтому 20 октября 1973 года в Москву перелетел госсекретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер, а через 2 дня ООН выпустила очередную резолюцию о прекращении огня. Египет и Израиль подписали целую серию мирных договоров, которые привели к созданию современных границ Синайского полуострова и окончательному закреплению Суэцкого канала за Египтом. С помощью армий Советского Союза и США Суэцкий канал был разминирован, и впервые за 8 лет по нему, наконец, прошло первое гражданское судно. Однако за годы своего закрытия канал успел устареть, потому что пока он был блокирован, инженеры придумывали супертанкеры, на которых можно было погрузить столько контейнеров, чтобы огибание Африки, наконец, стало экономически выгодным. И Суэцкий канал оказался слишком мелким и узким для прохода таких гигантских судов. Поэтому с начала 80-х и до сегодняшнего дня Суэцкий канал постоянно расширяется и углубляется. Египет вкладывает в развитие канала миллиарды долларов, потому что один только Суэцкий канал приносит экономике Египта примерно столько же, сколько весь туризм. Но и для мировой экономики Суэцкий канал – это важнейшая артерия. Через него проходит треть всех контейнеровозов в мире и до 10% мировой торговли нефтью. И вся эта нефть идет с Ближнего Востока и поставляется не только на рынки Европы и США, но и в Китай, Индию и Сингапур. Поэтому контроль над Суэцким каналом остается огромным экономическим преимуществом, которое позволяет влиять на мировую политику. Однако регулярные конфликты, которые вспыхивают в регионе, отпугивают его потенциальных клиентов. Торговые суда, чтобы дойти до северной точки Красного моря, должны пройти Аденский залив, в котором действуют боевики и пираты, а поэтому многие компании выбирают более длинный, но более надежный путь через мыс Доброй Надежды. Вторая альтернатива тоже есть. Это Северный морской путь через Северный Ледовитый океан. Он короче, чем проход через Суэцкий канал, но находится в стадии развития и перспективы его туманны. Поэтому сегодня Суэцкий канал – это монопольный участок небольшой водной полосы в самом центре планеты, который контролируется одной страной, но так нужен всей мировой экономике.